Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно
и истину вместе искать. И истину вместе искать.
Святитель Иоанн Тобольский. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Михаил Гаврилович, детский хирург на пенсии и верный пес Алтай. Сейчас должны подойти Верочка с Фомой, наши друзья и соседи. Мы на прогулке познакомились. А еще у меня внучка Оля гостит.
Дедушка, это что за красное и темно-синее варенье?
Черничное и земляничное.
Отлично! Я тогда и то, и другое в розетке положу, чтобы можно было выбирать.
А вот и ребята!
Алтайка, привет! Рады вас видеть, Алина!
Добрый день!
Здравствуйте, Михаил Гаврилович! Привет, Алтай!
Оля, привет!
Здравствуй, Оля!
Здравствуй, Фома! Привет, Вера!
Какими судьбами?
В гости!
Поживу немного у дедушки.
Ой, здорово!
Так, всем мыть руки и за стол. У Оли сейчас ответственный период в жизни. Школу закончил.
Надо принимать решение о дальнейшей судьбе.
Куда дальше?
Ну, я внучку пока в больницу свою устроил.
Ого!
Хочу понять, мое это или нет.
Пройдет курсы профподготовки, поработает младшей медсестрой.
Потом сама решу, куда дальше.
Еще не решила?
С одной стороны, хочу быть художницей, но и хирургом мне тоже быть хочется, как дедушка и как святитель Лука. Очень люблю этого святого.
Кстати, ребята, почти все хорошие хирурги умеют рисовать. В нашей профессии важна точная рука. Святитель Лука тоже сначала хотел стать художником. Даже художественную школу окончил.
А как святой Лука определился?
Наверное, молился, просил вразумления у Бога.
Или с кем-то советовался?
А может, прочитал одну замечательную книгу, которую я и Оле порекомендовал.
Какую книгу?
Ее написал человек, который сам когда-то искал себя и тоже стоял перед выбором.
А кто этот человек?
И перед каким выбором он стоял?
А давайте посмотрим. Алтай? Мы в городе Нежин, левобережная Украина, середина 17 века.
Смотрите, мальчишки играют, перетягивают канат.
Трое на трое.
Один в стороне сидит, книжку читает.
Серьезный какой?
Мальчика зовут Ваня Васильковский.
А здесь те же ребята занимаются борьбой.
Приемы изучают.
А тот мальчик опять читает.
А теперь ребята сражаются самодельными саблями.
Ваня снова с книжкой.
Кстати, эти мальчишки его братья.
Все шестеро?
Да, младшие.
Какой-то взрослый к ним на коне подъехал.
Это Ванин отец, Максим Васильковский, шляхтич.
А кто такой шляхтич?
Это попольский дворянин. Семья их выходцы из Польши, но православные.
Рад вас видеть, дети. Вижу, вы готовитесь к взрослой жизни.
А как же, отец? Вдруг придется с врагом сражаться.
А где Ваня?
Он там, под грушей.
Отец подходит к своему старшему.
О чем задумался, сынок?
О воле Божьей. Как познать ее, как следовать ей, Как понять, что определил Господь братьям моим и мне?
Добрая думка. Что ж, есть у меня для тебя книга. Купил в подарок. Может, она поможет найти ответы на твои вопросы.
И что, помогла книга Ивану?
Да, смог он понять, какой путь Господь определил ему и его братьям.
Шестеро его братьев стали казаками, служили сотниками, войсковыми писарями, а Иван поступил учиться в Киево-Могилянскую академию. Мы в Киеве, на Подоле. Максим Васильковский приехал навестить своего сына.
Спасибо, отец, за книгу, что ты мне подарил. Помнишь, в Нежине, когда мы разговаривали с тобой?
Конечно, помню.
Благодаря этой книге я определился с выбором и продолжаю обращаться к ней в трудные минуты. Хочу, чтобы эту книгу прочитали другие. Она помогает научиться согласовывать свою волю с волей Божьей.
Что ж, пусть люди ее читают.
Беда в том, что написана она на латыни. Не всем будет понятно, но когда-нибудь я обязательно ее переведу.
Киево-Могилянскую академию Иван Васильковский закончил с отличием и стал преподавать в ней латинский язык.
И книгу любимую переводить?
Этим он всю жизнь занимался.
Почему же так долго?
Потому что он не просто ее переводил, но и дополнял, что-то менял, а кроме того, делился в ней своим опытом.
Как интересно!
А что было дальше?
Иван принял постриг и стал иеромонахом в Киево-Печерской лавре. Нес послушание проповедника и эконома.
А были у него в это время другие трудные ситуации, когда надо было делать выбор?
Да, и согласовывать его с волей Божьей.
Конечно, и не раз, особенно когда над Киевом нависла угроза. Алтай перенес нас в Киево-Печерскую лавру. Мы где-то в районе Нижних пещер. 1677 год.
Слышали, братья? Поляки и турки заключили между собой военный договор. И теперь все правобережье отходит османам.
Не может быть.
Может! Турки уже на пути к Киеву. Святая лавра под угрозой турецкого вторжения.
Неужели Господь оставит нас без защиты?
Мы в келье отца Иоанна. Авторитет его в лавре уже высок. К его мнению прислушиваются.
Батюшка молится со слезами на глазах.
Господи, наставь меня неразумного. Открой мне волю твою. Укажи путь. Помоги сделать правильный выбор.
Интересно, услышит Господь его молитву?
Мы переместились из Киева в Москву. Отец Иоанн в составе делегации украинского духовенства.
На троне царь в окружении свиты.
Такой молодой?
Да, царю здесь 16.
А что за священник с ним рядом?
Духовник царя, протопоп Никита Васильевич.
Отцу Иоанну дают слово от лица делегации.
Государь Федор Алексеевич, помазанник Божий, мы к тебе с молитвой и сердечной тревогой. Киево-Печерская лавра под угрозой. Там мощи святых отцов, там день и ночь молятся за тебя.
Доходит и до нас вести, что турки готовятся взять Киев.
Помоги, государь, переселить братью на время бедствия.
Ха, монахи бегут от турок. Да пусть молятся, как положено. Господь и защитит.
Отвечу тебе, боярин, молиться можно и в безопасном месте, а погибнуть значит замолчать навсегда.
С запада Речь Посполитая, с юга Османская империя. Нелегко будет.
Царьград давно уже пал. На тебя одного надежда царя православного. Переселение монахов не трусость, а забота. Кто будет молиться, если всех перебьют? Кто будет учить, если школы сожгут? Защити, государь!
Стало так тихо.
Царь на духовника смотрит.
Что скажешь, батюшка?
Отец твой, Алексей Михайлович, поддержал гетмана. Теперь твоя очередь, государь.
Отец Иоанн волнуется в ожидании решения.
Повелеваю защищать братьев по вере и крови, а монахов перевести на время боевых действий в безопасное место.
Свенский монастырь в окрестностях Брянска.
Пусть будет так.
Монах этот мудр не по годам. Наслышан я и о святости его жизни.
А тебя, отец Иоанн, назначаю наместником Свенского монастыря.
Государь, помилуй, я ж еще молод.
Я тоже молод, и тебя моложе. Это не мешает мне быть государем всея Руси. Ступайте.
И что дальше?
Отец Иоанн стал настоятелем?
Да, и начал помогать братьям обживаться на новом месте, нести службу, часто ездил в столицу.
К царю?
Нет, по другим важным вопросам. В 1686 году состоялось окончательное присоединение Киевской митрополии к Москве. В этом важную роль сыграл отец Иоанн.
Наверное, и в те годы он продолжал учиться понимать волю Божью.
Много молился об этом, беседовал с духовными наставниками.
Оля, а что ты там рисуешь?
Нарисую? Покажу.
Хорошо.
А потом киевские монахи вернулись в Лавру?
Да, когда угроза со стороны турок миновала.
А отец Иоанн?
Какое-то время был настоятелем Елецкого Успенского монастыря в Чернигове. Он был переведен сюда по настоянию архиепископа Феодосия, который видел в нем своего преемника.
А что потом?
После кончины святителя Феодосия 10 января 1697 года отец Иоанн был возведен в сан архиепископа Черниговского.
Кстати, к этому времени царь Федор Алексеевич уже почил в молодом возрасте. А царем стал его младший брат Петр Алексеевич, Петр Первый.
Правильно, Фома. Ты у нас настоящий знаток истории.
Спасибо.
А архиепископ Иоанн? Значит, он теперь отправился в Чернигов?
Да, Оля.
Еще один поворотный момент в его жизни.
Новое место, новая должность, новое решение. Алтай, покажи. В Чернигове владыка основал духовную семинарию, коллегиум для обучения будущих священнослужителей.
Владыка беседует с семинаристами.
По милости Божьей, вас здесь будут учить не только молитве, но еще и письму, счету, риторике, логике, античной поэзии, красноречию.
Владыка, ну зачем будущим священникам все эти знания? Тут писание бы изучить.
Да понять, как службу вести.
Ну еще святых отцов прочитать.
Зачем чем-то еще себя мучить?
Никто не ведает, куда Господь вас определит, с какими людьми вам придется общаться. В вашем возрасте я даже представить не мог, что в 25 лет буду с царем разговаривать.
С самим государем?
Так же и вы, неразумные дети, не знаете воли Божией. Не ведаете, каким людям Господь повелит вам веру нести, простым или ученым, бедным или богатым?
Верно, владыка.
Прости нас, неразумных.
Вот поэтому все эти науки нужны. Наш государь Петр Алексеевич дворянских сынов также обучает.
Кстати, новый царь заметил и оценил рвение святителя Иоанна.
Петр Первый?
Да, он не раз бывал в Малороссии, а в один из ключевых моментов государь прибыл в Чернигов накануне Полтавской битвы.
На встречу царю выходит владыка Иоанн с монахами и семинаристами.
Петр, к к ним подходит.
Да благословит тебя Господь, государь. Да пребудет с тобой сила его во всех начинаниях твоих.
Царь поклонился святителю.
Целует икону.
Прошу, владыка, молитв накануне великой битвы с неприятелем.
Да поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя.
Архиепископ благословил монарха черниговским образом Божьей Матери и предрек Петру победу над шведами. Царь запомнит слова святителя, и в 1710 году архиепископа Иоанна возведут в сан митрополита Тобольского и всея Сибири. А вскоре к митрополиту Иоанну в Тобол приехали соратники по черниговскому коллегиуму.
Это они заходят?
Да, священнослужители, монахи.
Благодарю за поддержку моих дел во имя Господа.
Спасибо и тебе за приглашение. Столько желающих было пойти вслед за тобой. Где, как не здесь, можно применить знания, полученные нами когда-то в Черниговской семинарии?
И в этих землях мы тоже будем создавать школы. Сибирь нуждается в проповедниках Слова Божия.
А вскоре бывшие семинаристы стали преподавать в славяно-латинской школе Тобольска, служить в новых храмах, просвещать народы Сибири.
Вот и пригодились полученные знания.
Куда ты нас, Алтай, перенес?
В келью святителя.
Он читает книгу и, кажется, что-то говорит сам себе.
Сказал Господь: алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Это и ко мне призыв Христа.
И, следуя воле Господа, святитель тоже и кормит, и поет, и одевает. В бытность его в Тобольске было уже больше 20 богоделин. А еще он строит новые храмы, проповедует Евангелие, совершает крещение.
Это владыка пришел в тюрьму?
Да.
Как в Евангелии, которое он читал.
В темнице был, и вы пришли ко мне.
Раздает подарки
и угощения.
Разговаривает с заключенными.
Христос своими страданиями очистил всех нас от грехов.
Тогда почему же мы грешим?
Веруйте Господу, и Он не оставит вас, освободит от грехов.
Но что нам делать для этого?
Очистить душу в таинстве покаяния.
Благодарим тебя, владыка, за доброе слово и за дары.
Будем ждать тебя.
Я буду навещать и молиться о вас.
А теперь мы где?
В каком-то селении.
А это кто с корзинкой?
Святитель Иоанн. Не узнали?
Нет, он одет как-то очень просто. Переоделся?
Точно, он.
Темнеет уже.
Подходит к окну избы.
Крадется.
Изба такая
бедная, покосившаяся.
Детки по лавкам.
Кого это там несет на ночь глядя?
Примите во имя Иисуса Христа.
Оставил корзину и побежал.
Спрятался за деревом.
Что это?
Мама, папа, смотрите! О!
Детки, увидев корзину с едой и подарками, в восторге!
А это уже в келью святителя заходит послушник.
Владыка передает ему книгу.
Следует отнести эту рукопись в типографию. Столько вложил в нее. Поспеши же.
Или Атропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей.
Это переложение книги Иеремии Дрекселя. Была она для меня как путеводная звезда, а стала как мое завещание.
Это же та книга, которую он переводил всю жизнь.
И которую вы, Михаил Гаврилович, подарили Оле?
Да.
Название «Илиотропион» переводится как «подсолнечник».
А почему «подсолнечник»?
Его цветок всегда повернут к солнцу. Весь день следует за солнцем. Даже когда солнце скрыто за тучами, подсолнечник знает, где оно.
А что означает этот образ?
Мы, как этот подсолнечник, также всегда должны согласовывать свою волю с волей Божией. Нам надо учиться у этого цветка и обращаться к Богу не только в светлые дни жизни, но и в темные.
Так вот он ключ ко всему, образ этого цветка.
А почему святитель Иоанн так торопился передать рукопись в типографию?
Владыка заранее предузнал день своей кончины, поэтому и спешил.
По дару прозорливости
Господь открыл ему.
Да. А 9 июня 1715 года, отслужив литургию, святитель Иоанн устроил трапезу для духовенства и нищих, за которой сам и прислуживал. Потом удалился в свои покои. Когда утром вошли в келью, обнаружили митрополита Иоанна, скончавшимся во время молитвы.
Надо же!
Как преподобного Серафима Саровского.
Да. А спустя какое-то время после кончины святителя стали совершаться чудеса. И особенно много перед его прославлением.
А можно увидеть какое-нибудь из них?
Хотя бы одно!
Конечно! Алтай, покажи нам.
Бабушка, мне плохо.
Потерпи, внучек. Уж не знаю, что и делать.
Мы в Тобольске в 1915 году, в квартире отставного капитана Семена Черкашенина. Сын его Михаил заболел корью. Болезнь протекает в тяжелой форме и осложнилась дизентерией.
Несчастный мальчик
мечется в своей постели.
У него жар.
Бедненький.
Судя по диагнозу, больной уже почти приговорен к смерти.
Бабушка растеряна.
Беда. Что же делать-то? Господи, помоги.
Креститься на иконку.
Сходить, что ли, в кафедральный собор к мощам митрополита Иоанна. Слышала, к нему обращаются, когда уж совсем трудно. Эх, оставить тебя не с кем, внучек.
Иди, бабушка, я полежу.
Бабушка заходит в собор.
Батюшка, хочу заказать панихиду о упокоении владыки Иоанна с присоединением Иктинии об исцелении умирающего внука.
Как внука зовут?
Михаил. Как бы ни кончился бедненький в мое отсутствие.
Вернулась домой.
А Миша-то, Миша!
Вскочил с постели.
Мишенька, живой.
Бабушка, ты мне принесла из собора просфору?
Конечно, конечно, родненький.
Давай.
Надо же!
Комиссия по канонизации зафиксировала более 40 случаев чудес и исцелений. В силу обстоятельств Иоанн Тобольский стал последним святым Российской империи.
Это как?
Он был канонизирован последним по личному указанию императора Николая II. А потом случилась революция, и больше уже никто не мог быть прославлен при участии государя.
Понятно.
Кажется, Оля дорисовала свой рисунок.
Можно посмотреть?
Да, вот, смотрите.
Ух ты, подсолнух!
Какой красивый!
И над ним солнышко.
Они даже немножко похожи.
Этот рисунок хорошо бы в рамочку поместить
и где-нибудь здесь повесить.
А мы будем на него смотреть,
стараться подражать этому цветку
и учиться согласовывать свою волю с волей Божьей. Что угодно Богу, пусть будет угодно человеку. Чего не хочет Бог, не желай того и человек.
А как узнать, что угодно Господу?
Для этого святой советует вопрошать каждый день у Бога: Господи, что повелишь мне делать? Какая об этом воля Твоя, Всеблагой Иисусе? Открой ее мне. Каким Тебе угодно знаком, чтобы я понял ее добрым словом, советом или другим каким-либо откровением.
И Господь откроет?
Конечно.
Что ж, начну тогда читать эту книгу.
Или Атропион?
Да, буду думать, обсуждать ее с дедушкой. И с вами, ребята, тоже.
Мы с радостью.
Мы согласны.
Спасибо вам, Михаил Гаврилович, за такую поучительную и глубокую историю о святителе Иоанне.
И о такой замечательной книге.
И вам всем спасибо за такую компанию.
Алтаю отдельная благодарность.
До свидания.
До свидания.
До свидания, друзья.
До новых встреч. Храни вас Бог.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
Мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.